Доступная среда. Светлана Ануфриенко и Степан Кузнецов. Доступность вслух.
10 октября 2024 года в социальных сетях автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии» появилась информация о появлении нового подкаста, освещающего вопросы доступности информационных технологий, которые используют незрячие люди. Называется он «Доступность плюс». Основной ведущий и идейный вдохновитель подкаста – учредитель центра И2Т, руководитель группы невизуального тестирования сервисов компании Яндекс Анатолий Попко. Обсуждать подчас непростые темы ему помогают незрячие эксперты Евгений Арнопольский, Игорь Порецкий, Всеволод Попов и другие. О предпосылках создания подкаста рассказывает Анатолий Попко.
Как вы, скорее всего, знаете, я являюсь тотально незрячим человеком. И меня всегда интересовали информационные технологии, но, правда, исключительно в качестве пользователя, а с недавнего времени тестировщика цифровой доступности. Как незрячий пользователь я постоянно сталкиваюсь с проблемами. Я обозначу две такие проблемы в качестве примера просто. Первая проблема – это доступность современных цифровых сервисов. Очень многие цифровые сервисы, с которыми я сталкиваюсь, их интерфейсы имеют существенные проблемы доступности. Эти проблемы могут доставить большое количество неприятностей или сделать сервис вообще невозможным для эффективного использования при помощи вспомогательных технологий. Вторая проблема – это необходимость постоянно вкладывать силы и время в изучение этих технологий. То есть даже если у нас есть какой-то доступный сервис, для того, чтобы его освоить, надо потратить очень много сил и времени. Свои личные проблемы я, как правило, могу преодолеть. У меня для этого есть все необходимое. Я свободно владею английским языком и довольно много всего на английском языке читаю, в том числе по использованию различных доступных информационных сервисов. Если какой-то специфический такой контент появляется, то он появляется на английском языке, ну и я могу его вполне себе прочесть и понять. У меня довольно высокий уровень пользовательской квалификации. То есть в целом, как пользователь, я довольно неплох. Я бы, наверное, рискнул назвать себя профессиональным незрячим пользователем. То есть я умею работать с разными программами экранного доступа, с несколькими настольными операционными системами, с мобильными операционными системами. У меня большая насмотренность разных интерфейсов, я с большим количеством сервисов взаимодействую. Ну, то есть вот в этом плане я себя довольно уверенно чувствую. Ну, и я всегда был способен работать и зарабатывать достаточное количество денег. Значит, это я к чему все говорю? К тому, что свои личные, индивидуальные проблемы в сфере информационных технологий, в частности, которые нас сейчас интересуют, я всегда мог решать самостоятельно. Но штука в том, что я всегда чувствовал себя частью сообщества. И в первую очередь, сообщества незрячих пользователей компьютерной техники. Если чуть шире взять, то незрячих, слепоглухих и слабовидящих пользователей компьютерной техники. И вот как у представителя сообщества у меня появляется дополнительная ответственность. То есть у меня сразу появляется много дополнительных хотелок или стремлений. Мне хочется рассказать незрячим людям про возможности современных технологий. У меня возникает такой зуд. Мне хочется поделиться с теми людьми, которые также лишены совсем или почти зрения. Мне очень важно, это уже личная такая моя хотелка, включить квалифицированных незрячих специалистов в процесс повышения цифровой доступности. То есть мне хочется, чтобы не я один занимался повышением цифровой доступности, а чтобы и другие квалифицированные незрячие специалисты вносили свой вклад в процесс повышения цифровой доступности. Мне очень хочется организовать конструктивный диалог между незрячими пользователями и людьми, которые влияют на цифровую доступность и инклюзию. И я в целом очень часто нахожусь в такой ситуации, когда моя задача, ну, выступить в качестве такого мостика между зрячими людьми и незрячими людьми. И мне хочется, чтобы не я один в этом качестве выступал. Мне еще очень важно, и с этим в последнее время все сложнее как-то почему-то получается, мне очень важно вести диалог открыто и профессионально. Мне хотелось бы вырабатывать правильные и эффективные подходы к этому разговору, чтобы все точки зрения, не только моя, и альтернативные точки зрения тоже звучали. И вместе с этим я бы хотел, чтобы звучали не только те точки зрения, которые я не разделяю, но и те, которые разделяю. Ну, то есть, короче, мне вот кажется это важным, чтобы не было какой-то узурпации точки зрения, чтобы ни один незрячий человек или ни одна организация, никакая организация, не могла утверждать что-то однозначно, что вот так правильно, а все остальное, что предлагается, это неправильно. Ну, если это только это не какие-то самоочевидные вещи, надо, чтобы были разные точки зрения. И в цифровой доступности в том числе. Мне очень-очень хочется, конечно, чтобы мы как сообщество могли влиять на сообщество разработчиков технических средств реабилитации, на современные компании, которые занимаются разработкой цифровых сервисов, отечественные компании в первую очередь, на некоммерческие организации, которые отстаивают интересы людей с инвалидностью по зрению слуху и более широкий круг людей, то есть на те организации, от которых зависит инклюзия и цифровая доступность. Так получилось, что жизнь меня сталкивала с людьми, у которых тоже есть очень серьезные профессиональные компетенции и вот это вот стремление изменить жизнь незрячих пользователей к лучшему. Надо сказать, что олицетворением профессионализма и такой человеческой эмпатии, вот это два самых важных качества, как мне кажется, был Анатолий Камынин. Сегодня ровно год, как он ушел из жизни, пользуюсь случаем для того, чтобы вспомнить Анатолия Николаевича. Многие из нас его знали, на многих из нас он повлиял. И то, что он был с нами, то, что он помогал решать нам какие-то технические задачи, то, что он почти 20 лет поддерживал портал Тифлокомп, эти вещи и помогают, и вдохновляют. Таких людей, как Анатолий, их немного. Их много не бывает просто. И очень важно нам становиться сообществом, чтобы просто хотя бы компенсировать отсутствие Анатолия. Ну и вот мне еще кажется, что эти два качества, профессионализм и желание изменить жизнь незрячих пользователей к лучшему, есть у многих из вас. Иначе вряд ли вы бы участвовали сегодня в этом разговоре, ну и вряд ли вы бы слушали запись этого разговора.
В подкасте планируется два формата подачи информации. Первый – это записные подкасты. В них эксперты беседуют на определенную тему. В этом варианте могут быть продемонстрированы полезные приложения, интересный функционал программ экранного доступа. Примером такого формата может служить первый эпизод подкаста, в котором Анатолий Попко и Евгений Ранопольский обсуждают и демонстрируют нововведения в функции брайлевского ввода, появившиеся в операционной системе iOS 18. Этот эпизод, а также другие выпуски подкаста, опубликованные на момент создания этого материала, вы найдете в приложении к этому номеру журнала «Диалог» и на различных подкаст-площадках в сети интернет. Кроме того, начиная с этого номера журнала, на его звуковых страницах мы будем публиковать краткий дайджест недавно опубликованных выпусков подкаста «Доступность плюс». В качестве второго формата подачи информации был выбран вариант живого общения со слушателями, которые имеют возможность подключиться в прямом эфире к вебинару на платформе Zoom и могут задать свои вопросы гостям. Первым гостем формата «Живое общение» стал руководитель мобильной разработки в компании Dodo Engineering, автор книги про доступность iOS Михаил Рубанов. Книга, которую написал Михаил, будет полезна тем разработчикам мобильных приложений, которые хотят разобраться в том, как сделать их приложения доступными для всех категорий пользователей.
Книга получилась сама, скорее, мое ощущение, как будто бы меня книга нашла. То есть я вот сделал доклад внутри компании, потом очень хотелось как-то дальше делиться с этим, потому что мы нашли отклик, ну, внутри команды буквально о том, что всем разработчикам, которые были в проекте, очень хотелось позаниматься, поделать, поизучать эту тему. Ребятам было очень интересно. Мы начали изучать и писать какие-то статьи. Вот, по-моему, до сих пор на Хабре лежит у меня 3 статьи, и там есть строчка, что там скоро выпущу 4-ю, где еще какие-то темы пораскрываю. Но оказалось, что после 3 статей таких, ну, довольно поверхностных в целом, проблема, с которой я столкнулся в интернете, что все статьи, они очень базовые. То есть они рассказывают, как какие-то подписи сделать, какие трейты, например, есть, и вот какие виды элементов бывают. Но централизованно, как адаптировать целый сценарий, как должен выглядеть заказ в приложении, например, вот этого не было, и это была моя основная потребность. И когда я собирался вот написать следующие статьи, я понял, что мне не хватает какого-то контекста. То есть для того, чтобы рассказать какую-то клевую штуку, которую я вот нашел, вот самую невероятную, с чем можно адаптировать и разобрать какой-то сложный кейс, ну, я могу выпустить статью, но ее никто не поймет. И мне понадобилось прям вот восстановить этот контекст, пройти вот прям весь путь с самого начала, как бы базово, откуда берется потребность, как нужно что подписывать, разобрать подробнее все темы, показать на примерах реального приложения, потому что, опять же, много статей как будто бы стеснялись в тот момент говорить, вот как это работает в одном приложении, в другом, где брать примеры. Поэтому я сел писать, на самом деле, как бы скорее не книгу, а цикл статей просто, которые, ну, довольно долго хранились у меня на компьютере. Выпускали мы книгу тоже, причем так, эпизодически. То есть в итоге каждая глава книги — это скорее какая-то статья, которая разбирает тему, и в итоге получается вот в формате книги дойти до довольно глубокого погружения, закопаться в какие-то сложные темы. Есть еще даже несколько тем, которые в книжку не вошли, потому что, ну, я просто не успел как бы их раскопать, но в итоге вот в книжке 250 страниц набралось с иллюстрациями, примерами. Мне очень нравятся главы в конце, которые рассказывают, как дизайнить прямо целые экраны, потому что в итоге закончил я книгу с такой мыслью, что главный вопрос моего изучения был, почему я не дошел до этой темы раньше. То есть я как разработчик, очень интересующийся в том, как создавать интерфейсы. Я начинал свою карьеру скорее даже как дизайнер вот этих самых интерфейсов, но я так мало сталкивался с темой. Ну и в итоге мы, во-первых, очень сильно разделились по специальностям, что есть обязательно дизайнеры, тестировщики, разработчики, и вот у каждого свое дело. И дальше мы пересекаемся только в инструментах, которые мы работаем, и эти инструменты там нам дизайне доступность не позволяют. Ну, то есть дизайнер рисует макет какой-нибудь Фигме, и макет Фигме не содержит огромное количество информации, которая есть в итоговом продукте. То есть начиная от того, где какие запросы у нас есть на сервер, например, сколько человеку ждать этого нужно, так и с той стороны, а что где нужно подписать, как этот макет выглядит для незрячего человека на слух, как этот макет должен работать, если мы очень сильно увеличили размер текста, как он должен перестроиться, на что влиять. Таким образом, как бы нас и инструменты еще ограничивают, и в целом не очень много мы обсуждаем, там, не знаю, в каких-нибудь школах там по дизайну доступность, ну, может быть, чуть-чуть только затрагивает.
Компания Яндекс периодически радует сообщество незрячих пользователей информационными сообщениями об адаптации для них того или иного сервиса. Из недавних новостей можно, например, отметить улучшение доступности сервиса «Кинопоиск» и регулярное пополнение его базы тифлокомментариями к фильмам. Одним из первых сервисов, об адаптации которого заявили в компании, была Яндекс.Музыка. Во время записи эпизода о разработке и тестировании этого приложения гости подкаста ответили на достаточно большое количество вопросов от незрячих пользователей.
Игорь Роговских написал сообщение. В результате использования приложения сегодня возникло несколько вопросов. Не понял, почему, например, настройки моей волны в приложении не синхронизируются с колонкой, хотя учетка, разумеется, одна и та же. Также не нашел, где можно перемешать плейлист. Ассистент на букву «А» это делает легко. И еще, при нажатии на кнопку «Поиск» на главной странице открывается вкладка с множеством других кнопок, а поле для ввода запроса оказывается не в фокусе. Ну, насчет перемешивания, здесь вы можете воспроизвести трек и его перемешать в плеере. Тогда у вас весь плейлист перемешается. А вот по поводу Яндекс.Станции, у меня тоже будет похожий вопрос. Я заметил, что с Яндекс.Станцией Яндекс.Музыка на iOS и Android работает абсолютно по-разному. То есть, например, я могу включить мою волну, ее настроить на телефоне, но когда я переключаю воспроизведение на Яндекс.Станцию через выбор устройства, я не могу ее сбросить или перенастроить, или вообще настроить, в принципе. То есть кнопки там такой нет.
Поведение на разных платформах должно быть одинаковое. В этом цель. Надо будет посмотреть. Если нет каких-то очень сложных, исторически где-то в фундамент заложенных контекстов, которые требуют тысячи и тысяч часов в переписывании, приложения на разных платформах должны вести себя по-одинаковому. Насколько понял, про что мы говорим, это режим, у нас это называется такой пульта. То есть мобильный телефон является управляющим устройством для этой станции. То есть, по сути, он вот зеркалит все, что происходит на твоем телефоне. И сценарии смены настроек, они должны тоже работать. То, что это сломано, возможно, надо посмотреть, возможно, нужно разобраться, может быть, у нас уже есть там похожий там тикет в работе или какие-то отзывы в суппорте. В целом это должно функционировать. Вопрос с волной — это скорее вот как раз вопрос соседних доменов. Возможно, если я там уточню это на неделе, могу вернуться с фидбэком куда-нибудь, если Толя там оставит контакт.
Да, это было прям очень здорово. Спасибо огромное. Ну и, кстати, вот в рубрике «Вопрос от
сообщества есть вопрос, он у меня записан последним, но я сейчас его озвучу. Если есть запрос функциональности, не связанный с доступностью, куда его приносить?
У нас там есть форум один.
User Echo?
По-моему, да.
Сбор обратной связи, он настроен, и давайте мы эту форму и приложим к описанию нашего подкаста. Еще один вопрос по обратной связи. Куда сообщать о проблемах доступности? Как быстро они исправляются и от чего это зависит?
Нужно написать службу поддержки. Служба поддержки уже, грубо говоря, передаст все нам. Возьмемся за исправление проблемы возникшей.
Ну, а служба поддержки, она знает такие слова, как программа экранного доступа, скринридер, незрячий пользователь, да?
Конечно, есть, принципе... да. Просто передаст нам, и это все кладется в отдельную задачу, которую впоследствии на одного из разработчиков или тестировщика, чтобы он, возможно, дополнил описанием, да, более технически знакомым, когда с проектом, да, человек, вот он дополняет, и после там, не знаю, тестировщика или напрямую, он уходит там на разработчика. Ну и ведется исправление.
Получению и обработке обратной связи от пользователей сервисов Яндекса был посвящен отдельный выпуск подкаста «Доступность плюс». В нем, в частности, прозвучала мысль о том, что ни в коем случае нельзя стесняться обращаться в техническую поддержку с теми проблемами, которые у вас возникают в процессе использования приложения или сервиса. Подробнее об этом говорит менеджер сектора поддержки по работе с социальными проектами Ксения Горелова.
Мы призываем сообщать нам все вопросы и проблемы, которые действительно волнуют людей, чтобы положить эти вопросы в конкретный план по развитию доступности сервисов, но и одновременно с этим та самая аналитика, о которой я говорила, да, инициируется с нашей стороны. Мы сами выискиваем такие обращения в поддержках пользователей, вот придумываем те самые алгоритмы и системы, как мы можем их найти, как мы можем найти больше и с большей долей релевантности, чтобы положить их в те самые планы по развитию доступности. Поэтому пользователи, которые нам пишут и пишут напрямую, очень облегчают на самом деле наш труд и ускоряют то самое развитие сервисов.
Маргарита Мельникова по поводу темы с ботами. Про боты отличный вопрос. На днях незрячий знакомый рассказывал, воспользовался Яндекс.Такси. Таксист не приехал, заказ отменили, деньги списались. Знакомый долго пытался объяснить оператору, в чем дело, и только потом понял, что общается с ботом.
Отчасти, мне кажется, это говорит о том, что вот эти вот боты стали очень человекопохожими.
Я на самом деле могу сказать, что перед тем, как всегда ими написать, я все время просматриваю кнопки и их нажимаю. Это мой такой совет. Единственное, что у меня были случаи, когда я нажимал «перейти к оператору», писал свое сообщение, а меня потом просили его написать еще раз. Поэтому вот такое тоже бывает.
Я когда-то тоже работал в техподдержке и хотел бы попросить всех тех пользователей, которые будут писать в поддержку, по возможности очень подробно и обстоятельно излагать суть проблемы, не стесняться уточнять все, что вам показалось странным, непонятным. То есть уточнять все детали тех обстоятельств, с которыми вы столкнулись, и максимально подробно излагать суть проблемы, не скатываясь в организмы, которые мы привыкли использовать внутри там, своего небольшого комьюнити незрячих пользователей и так далее. То есть говорить общеупотребительными фразами или писать их, если мы пишем техподдержку, и максимально обстоятельно описывать суть проблемы. Если оператор задает уточняющие вопросы, то не относиться к этому как к какой-то издевке, а достаточно спокойно и размеренно описывать все, что с вами произошло. Тем самым, во-первых, Ксюше и Карине будет проще тегировать суть вашей проблемы, а во-вторых, оператору будет проще в скрипте найти ответ на ваш запрос и дать вам исчерпывающий ответ.
Ну да, то есть ты говоришь, что если пишут незрячие люди, то лучше, чтобы они использовали слова программы экранного доступа или хотя бы скринридер, а не говорилка, бубнилка, тарахтелка и так дальше.
3 декабря 2024 года представители подразделения «Особенный банк» ПАО «Сбербанк России» объявили, что появилась возможность на сенсорных платежных терминалах, установленных в коммерческих организациях, при оплате товаров и услуг вводить шрифтом Брайля пин-код вашей карты. Авторы подкаста «Доступность плюс» пригласили сотрудников компании и подробно расспросили о том, как работает эта новая технология.
Как вот это происходит все? Расскажите мне. Я вот стою перед кассой все еще, и я тетушке говорю, а вы знаете, я бы хотел ввести пин-код к своей карте по Брайлю. Она на меня смотрит и говорит, ты что, сдурел? Как бы, ну, хоти.
Ты решил протыкать терминал?
Да. Она встает грудью на защиту платежного сенсорного терминала. Нет, ну мне что ей надо сказать?
На этапе ввода пин-кода, если уже доступна эта функция, там в левом верхнем углу должен появиться какой-то значок типа очки.
Это будет кнопка с изображением черных очков.
И можно либо попросить ее, сказать, там вот-вот есть очки, нажмите их, либо нажать самому, в принципе, кажется, что туда довольно просто попасть, она прям в левом верхнем углу.
Но проблема в том, что мы не знаем, есть ли она там. Если мы просим нажать ее, вот человека, который как бы оператор этого сенсорного платежного терминала, то он, во-первых, посмотрит и идентифицирует наличие этой кнопки с изображением очков, а во-вторых, он или она сможет просто ткнуть в нее и таким образом предоставит мне уже терминал, готовый к набору.
Все так, да. Первый раз мы должны узнать, эта функция уже на этом конкретном терминале, в этом конкретном магазине доступна или нет. То есть, наверное, это больше касается первого раза. Нужно у кого-то спросить, есть ли в принципе эта кнопка. Если она есть, то она точно выглядит черными очочками, и она точно располагается в левом верхнем углу. После этого можно, в общем, и самому целиться в верхний левый угол, и как только вы коснулись этой кнопки, вы об этом однозначно узнаете, что сработало, потому что терминал сразу начнет озвучивать инструкцию, то есть он сразу голосом начнет произносить, что и как вам нужно сделать. Он скажет, что терминал переведен в режим там и так далее и тому подобное.
А визуально да, это как-то будет отображаться, что он в другом режиме?
Черный экран, там есть кнопка «Вернуться назад», потому что мы знаем, то, что user experience он такой, и кассир может случайно нажать на эту кнопку, потом что делать, вообще что произошло, я все сломал, техническую службу вызывать и так далее. Цифры, которые ты вводишь, они не отображаются, ну, естественно, это нормально. На терминале есть еще подсказки, которые написаны текстом. Это жесты, которые используются на этом терминале. Это удаление последней цифры, то есть это подсказка либо для сопровождающего, либо для кассира. Там прям белым по черному написано два быстрых нажатия. Это удаление последней цифры, а долгое нажатие — это ввод пин-кода. Такая подсказка, потому что если с цифрами более-менее понятно, если ты их знаешь, то с жестами может быть весьма непривычно, но так как их два, они вполне уместились на посттерминал, поэтому кассир, если что, сможет подсказать, что сделать.
Если я уже знаю, как оно все работает, вот я не должен же дослушивать?
Конечно, нет, можно сразу начинать.
Ты сразу вводишь пин-код, да, сразу вводишь.
Если мне надо ввести цифру 8, мне надо отступить от верхнего края или близко к левому краю. Вот как это физически сделать?
В любом случае лучше вводить ближе к центру.
Там же, я насколько понял, можно в любом месте экрана вводить, нет?
Да, совершенно верно. В том, что вот. Да, никакие области экрана не привязаны ни к каким точкам. Там важна только их относительное
взаимное расположение.
И все.
Да, то есть если то есть вы
один коснетесь... может быть и в правом нижнем углу. Ну, первая точка в смысле.
А как если вы коснулись один раз, то это точно цифра 1.
Так, подожди, я коснулся один раз, оторвал палец. Это цифра 1 или это точка 1?
Это точка 1. То есть там дается какое-то время, типа а-ля секунда, полторы секунды на распознавание цифры. И это время, этот таймер, он каждый раз обновляется. То есть пользователь коснулся один раз экрана. Дальше идет полторы секунды, выжидается, когда
то есть, пользователь услышал коснется. Услышал звук,
да, ну там звук. Да, коснулся, услышал звук, если услышал. Дальше нужно полторы секунды на то, чтобы распозналась цифра. Если пользователь коснется еще раз, то это уже будет две точки, и цифра будет как бы распознаваться из двух точек. Если он коснулся первый раз, поставил одну точку, и через полторы секунды не коснулся снова, то цифра распознается, и это будет единица.
В любом месте экрана.
Да, если он коснулся первый раз в любом месте экрана, потом коснулся второй раз под этой точкой, то получилось, он как бы поставил вторую точку и написал как бы двойку. Если он больше не коснется, то через некоторую секунду цифра распознается.
То есть, ну, если то есть... я хочу ввести цифру 4, да, это точки 1, 4, 5, лучше мне начинать ввод или с точки 1, или с точки 5. Да, как будто бы не надо вводить, начинать ее с центра.
Да, но это не важно. Можно начинать и заканчивать любой точкой.
Пока я еще не сталкивался с сенсорными терминалами. Но, думаю, мне это еще предстоит. И теперь я буду увереннее чувствовать себя в такой ситуации. А еще любой из вас может потренировать свой навык брайлевского ввода пин-кода с помощью специально разработанного тренажера. О том, как его найти, слушайте в приложении. Седьмой эпизод подкаста посвящен работе над доступностью Яндекс.Браузера. Ведущие и гости обсудили как мобильную, так и компьютерную версию браузера. А еще кроме этого эпизода, в приложении к нашему журналу вы найдете аудиоинструкции по использованию адаптированных сервисов Яндекса. Они были записаны опытными незрячими пользователями мобильных устройств. В этой подборке есть две инструкции, которые записал я. Они посвящены работе в Яндекс.Браузере с помощью программ экранного доступа на операционных системах iOS и Android.
В завершении этого обзора несколько слов скажем о восьмом эпизоде подкаста. В нем приняли участие Александр Сырков, менеджер продукта, и Евгений Тютюев, iOS-разработчик компании 2GIS. Они рассказали о работе над доступностью самого популярного в России справочно-навигационного приложения и о том, почему к этой работе пришлось сделать несколько подходов.
Пока мы записывали этот обзор, в свет уже вышел 9-й выпуск подкаста «Доступность плюс». Однако о нем и о последующих эпизодах мы расскажем в следующем номере журнала «Диалог».